Давайте двигаться дальше. Итак, мы подошли к концу лета, началу осени 29-го года. Вот осень. Время, когда, может быть, знаете, самому Иисусу в каком-то смысле становится очевидно, по крайней мере, он об этом говорит, что трагическая развязка неизбежна. Трагическая развязка неизбежна. Оговорюсь сразу, что вменяемая библеистика и вменяемое богословие требуют некоторого, я бы сказал, внутреннего запрета додумывать, да, пытаться догадаться, что Иисус там думает и так далее, что происходит в нем самом. Это тайна, которую, ну, вообще говоря, ответственные и поэты-то не дерзают обсуждать, а уж тем более в данном контексте этого делать никак нельзя. Я бы сказал, что всякий раз, когда кто-то начинает говорить, что Иисус там думает так или поступает так или иначе по каким-то причинам, потому что ему кажется, и так далее, это все не вполне культурные с богословской точки зрения разговоры. Иисус, конечно же, в полноте воспринял нашу человеческую природу. Да, мы, как православные, верив в халкидонский догмат, это точно знаем. Но мы также знаем, что в нем присутствует тайна, недостижимая человеческим умом. И, как выражается преподобный Иоанн Дамаскин, в некоторых случаях лучше помолчать, да, и не обсуждать то, обсуждать, что мы не в состоянии. Итак, мы можем только опираться на то, что он сам говорит и делает, и на события, которые происходят. Да, мы не можем, как в художественной литературе, смотреть на события изнутри личности Иисуса, только снаружи. Но все-таки именно осенью 29-го года Иисус начинает говорить не только очень жесткие какие-то обличительные вещи в отношении там, тех же фарисеев, да, скажем, там, вы заменили заповедь Божию преданием старцев, или вы обходите море и землю, чтобы обратить хотя бы одного и делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Что, вообще говоря, да, звучит для них чудовищно, для фарисеев. Но он также говорит о смерти и воскресении. Надлежит или предстоит, может быть, лучше даже переводить, предстоит Сыну Человеческому много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. И Евангелие рассказывает об этих словах Иисуса трижды. Это не значит, что он говорил об этом ровно три раза, может быть и больше. Может быть, и в разных обстоятельствах несколько по-разному, но это стало одной из доминирующих тем, которые услышали свидетели служения Христа. Да? Им, по крайней мере, трижды это запомнилось, бросилось, так сказать, в глаза, оказалось в центре внимания. Дело ведь, еще раз скажу, не так легко это перевести, эти слова. Дело может быть не столько в том, как мы там привыкли с точки зрения сотериологии рассуждать, что вот там надлежит Сыну Человеческому. Да, ну и обычно богословы говорят, что да, это было необходимо, потому что там надо было искупить грехи человечество, прочее, прочее. Все это, конечно же, так. Но едва ли Иисус стал бы уж так прямо об этом говорить и объяснять ученикам. Это как-то для них самих было не в этом дело. Он их предупреждает. Он их предупреждает, говоря, что так будет. И да егдатя узрит распинаемо, страдания уразумеют вольное, как говорит тропарь преображения. Он готовит их к тому, чтобы они стали свидетелями этих событий и все-таки не впали в отчаяние, не отпали от доверия Богу, да, чтобы не произошло внутренней личностной катастрофы учеников, когда они действительно увидят его распинаемого. Не в том дело, что они должны знать, что так правильно. Это потом, после воскресения, да, он им объясняет, начав от Моисея и пророков, да, вот, после воскресения, да. А сейчас времени остается едва полгода, и надо, чтобы ученики научились доверять Иисусу отвергнутому. Иисусу, против которого ополчаются самые разные силы, самые разные вполне, так сказать, авторитетные люди. Кроме того, Христос говорит, ну вот скажем, к этому периоду, условно к осени 29-го года относится такая знаковая совершенно притча, как притча о богаче и Лазаре, которую мы читали в воскресенье, смысл которой в ее последней фразе. Если Моисея и пророков не слушают, даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят ему. Ну, во-первых, конечно, для сегодняшнего читателя это чисто практическое указание. Для того, чтобы поверить воскресшему из мертвых, надо сначала научиться на практике исполнять закон Моисея и пророков. Да, о человек сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь Бог твой. Кто помнит, как дальше? Вот баптистов на вас нет. Вот они бы сразу ответили. Поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Господом Богом твоим. Вот, да, значит, но для учеников Иисуса эти слова, по-видимому, потом уже, после воскресения Христа, тоже оказались чрезвычайно важны. Это в каком-то смысле объяснение того, почему люди его не принимают. Заранее, когда еще не произошли все события весны, Иисус говорит о неверующих, о тех, кто его не принял. Он говорит о покаянии. Он говорит о том, что вот Моисея и пророков не слушают. И что, в общем, всякий делающий грех есть раб греха. Теперь в каком-то смысле ученики уже противопоставляются окружающему народу. Помните то, что иногда называют вторым исповеданием Петра? «Вот мы оставили все и пошли за тобой». Да, когда там за ним, значит, вот богатый юноша, этот самый, да, и Христос ему говорит, нет никого, кто оставил бы, значит, отца, мать, дом, детей и не получил 100 крат и в будущем жизнь вечную. они уже осознают себя в некотором противостоянии и противопоставлении со всеми окружающими, со всеми остальными. И в это время, если иногда и случаются какие-то обращения, то это скорее редкость, скорее исключение, как обращение Закхея, которое, может быть, больше компрометирует общину учеников Иисуса, да? Но когда обращается к вере начальник налоговой инспекции, для всех окружающих это ну вот какая-то вера не такая. Ну, православные церкви сплошь и рядом предъявляют претензии. А что это такое? Вот там вы к себе пускаете, я не знаю, этих политиков-подсвечников и прочих критики православной церкви, видимо, ожидают, что нужно сказать, уйди отсюда. Да? Но Иисус говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Так и с Закхеем. Все вокруг, что, как реагируют? Говорит, грешному человеку в ниде витати. Да, вот он вошел к грешному человеку. И Иисус вынужден объяснять и говорить, днесь спасение дому сему, ибо и он сын Авраама. Окружающие точно уверены, что Закхей не сын Авраама, потому что он собирает налоги в пользу оккупантов. Вот. Теперь дальше. Некоторые осенью происходят тоже громкие, заметные и, в общем, возмутительные события, когда Иисус фактически, фактически можно считать, до некоторой степени нарушает закон. Таким моментом оказывается, скажем, исцеление слепорожденного. Когда вот как он это сделал, они допрашивают, они еще побаиваются напасть на самого Иисуса, поэтому допрашивают родителей самого слепорожденного, да, и потом говорят, во грехах ты весь родился, ты нас тут вообще будешь еще учить. Он не от Бога этот человек, потому что нарушает субботу. Тоже еще поначалу несколько опасливо, там начальник синагоги, Иисус, он боится сказать, что зачем ты в субботу исцеляешь? Он говорит, есть 6 дней, вот в эти дни приходите исцеляться. Да, а вот в субботу не надо. Ну, не может, не, вот, не решается запретить. Обратите внимание, что это время, когда уже они понимают, что можно здорово нарваться. Да? Если начать шипеть непосредственно на Иисуса, можно услышать о себе такое, что мало не покажется. И только зимой фарисеи начинают уже открыто преследовать Иисуса и провоцировать его на какие-то, скажем так, наказуемые заявления и действия. И, видимо, к этому же времени относится очищение храма. Очищение храма, когда он приходит, изгоняет торгующих, и вот на него особенно обращают внимание храмовые власти, первосвященники, саддукеи и весь Синедрион. И в это время Иисус, который и раньше, видимо, принимал, конечно же, покаявшихся грешников, да, само собой разумеется, он сказал, что он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, объясняет это. Вот в это время он говорит о том, что вот не праведников, но грешников к покаянию. Он говорит о прощении Бога. Он говорит о том, что познайте истину, там, и истина сделает вас свободными. Вот говорит о том, что Бог действительно исцеляет, прощая грехи. Значит, для его слушателей, видимо, альтернатива вот какая. Либо Бог вознаграждает по заслугам и, соответственно, наказывает по делам его. Либо Бог прощает грехи. И одно с другим, по крайней мере, у его слушателей не совмещаются. У них не получается создать некий целостный образ Бога, который бы воздавал по заслугам, да, и, скажем там, и при этом прощал грехи. Поэтому так шокирует, конечно, слушателей Иисуса притча о работниках 11 часа, где он говорит о том, что да, Бог несправедлив. Да, милость превозносится над судом, как говорит Псалтырь. Бог несправедлив, его милость больше справедливости. Это такой последний момент для окружающих, когда это надо либо принять, либо отказаться от Иисуса и от следования за Ним. И вот многое он говорит уже теперь об Иерусалиме, скажем, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Да? «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков». Вот в какой-то момент осенью, может быть, в конце осени, к зиме, становится понятно, что выбор всеми уже совершен. И дальнейшие события действительно становятся предопределенными. Потому что Иисус остается верен себе, его ученики остаются с ним, а фарисеи и теперь уже саддукеи и всяческая власть, храмовая, пока еще не римская, переходит от там, интереса, от возмущения к противодействию. Да? Они уже начинают говорить, что с этим надо что-то делать. Да? Не просто там возмутительно, как он может и так далее, что надо это прекратить. И, соответственно, они уже начинают против Иисуса бороться. Чрезвычайно характерно, что они борются именно против Иисуса, не против общины. Не против учеников. Сами-то ученики, запершись страха ради иудейска, после казни Иисуса думают, что вот сейчас их придут арестовывать. Ничего подобного, их никто не собирается арестовывать, они уже никому не нужны. Фарисеи и саддукеи квалифицируют Иисуса и его общину как псевдомессианское движение, ну с их точки зрения псевдо, да, которая опасна до тех пор, пока не подвергнется репрессиям лидер. Как только лидер подвергся репрессиям, и он там убит, или хотя бы арестован, или хотя бы сильно избит, все окружающие перестают считать это движение мессианским, и все партизаны отворачиваются. Поэтому им надо только вот, чтобы... Надо увидеть Иисуса после бичевания. Вот в терновом венце, с каплями крови от ран на голове. А как только они это увидят у Пилата, уже толпа без всякого подзуживания со стороны этих организаторов массовых протестов говорит: «Распни его». Ну вот, и так они не столько борются с движением как таковым, сколько ищут способа уничтожить лично Иисуса. Это такой самый эффективный способ противодействия мессианскому движению. Обратите внимание, что если у вас там, скажем, религиозная секта просто, или какое-нибудь политическое течение, уничтожить лидера обычно бывает недостаточно, потому что обязательно появится новый, да, тут же, сразу. Вот, и все будет продолжаться. А здесь вот именно так, против лично Иисуса направлено это движение. Я думаю, что они, конечно, начали заранее готовиться к процессу, может быть, еще не думая, когда это произойдет. Может быть, они надеялись, что удастся все сделать быстро, зимой, и никакой опасности массовых волнений по весне на Пасху не будет. Может быть, как-то по-другому были эти планы. Но, скорее всего, за вот этим странным свидетельством Талмуда о том, что глашатай ходил перед ним на протяжении 40 дней и говорил, что вот сей соблазняет Израиль, увлек его на восстание, кто имеет что сказать его в защиту, пусть придет и скажет. За этим сообщением некоторая реальность наверняка стоит. Скорее всего, следствие такое тайное, сбор доносов, если хотите, начинается заранее, начинается в конце осени, если не еще раньше. И вот идет в течение некоторого времени, и они даже не забывают иногда о необходимости с ним открыто и официально дискутировать. Помните, это такой странный момент, когда вот толпа спрашивает, а не уверились ли начальники, что он точно Христос? А начальники, наверное, говорят, посмотрите, уверовал ли там кто-нибудь из авторитетных людей. Они собирают доказательства для того, чтобы ударить вот в нужную минуту. И своим ученикам зимой Иисус говорит, удивившие, видимо, испугавшие их вещи, то, что мы называем с вами беседой на горе Елеонской, когда он говорит, не останется здесь камня на камне. И он говорит о том, что им предстоит стать объектами той же самой ненависти и того же самого противодействия. Как меня гнали, будут гнать и вас. Ну вот. И в это время уже не заинтересованно богословски обсуждают какие-то интересные вещи фарисеи с Иисусом, а задают совершенно провокационные вопросы. В первую очередь такой, как вот про налоги. А надо ли платить подать кесарю? Или там, вот помните про позволительно ли человеку тоже разводиться с женой? Про воскресение мертвых спрашивают его. Про то, значит, про такие вещи, говоря о которых, можно надеяться, что Иисус скажет что-нибудь предосудительное, в частности, как налогами. Да, помните, когда... Они же ведь ждут что? Что он скажет либо не надо платить налогов и сразу арест, либо что он скажет надо платить налоги, и тогда он сразу коллаборационист и ренегат. Да, и поэтому они так огорчены, когда Иисус говорит то, что он говорит. Мне кажется очень важным и показательным момент, когда Иисус с учениками уходит за Иордан зимой, в середине, видимо, зимы, значит, с 29 на 30 год, может быть, там, в январе. И это связано с тем, что пребывание в Иудее становится совсем опасным. Можно в любую минуту ожидать ареста. За Иорданом места малонаселенные, там можно спрятаться. То есть фактически это, по-нашему говоря, уход в леса. Уход в леса, где трудно поймать, где не будут особенно выслеживать. Преследование становится настолько ожесточенным, что вот приходится опасаться его и уходить. Мы уже, мне кажется, один раз упоминали о замечательных словах Фомы, когда Иисус возвращается в Вифанию к умершему Лазарю. «Идем и мы умрем вместе с ним». Помните, да? Фома считает, что если Иисус вернется, он погибнет. И своим товарищам, ученикам Иисуса, он говорит, ну, значит, и мы тоже пойдем и умрем вместе с ним. Это так, чтобы потом не говорили, что он какой-нибудь неверующий. Он как раз человек верующий и верный. Вот, до такой степени жестким становится это противостояние. Ну и когда Иисус все-таки возвращается, в очень короткий срок, в считанные дни торопятся побыстрее расправиться с ним все те люди, которые еще, может быть, за год до этого готовы были обсуждать его взгляды и как-то соотносить эти взгляды со своими богословскими представлениями. К зиме, весне 30-го года уже никакое там сопоставление для фарисеев становится совершенно невозможным. Ну вот, давайте мы сегодня на этом остановимся.
Вопрос можно?
Да, вопросы можно.
Вот, когда он идет на праздник в Иерусалим, позже, чем все остальные, там очень странная вещь. Написано, что фарисеи послали там кого-то его схватить. Потом такое ощущение, что там проходит дня 4, после того, какой стражник возвращается, и там почему его захватили и так далее. Они его в Иерусалиме 4 дня искали?
Ну, это как раз нормально. Да? Нет, скорее всего, это разные истории. Они посылают этих стражников арестовать его в тот момент, когда он говорит в храме, потому что праздник, Иерусалим, толпа народу, без всяких вот внешних эффектов Иисус в этой толпе, никак не выделяясь, приходит в Иерусалим, но когда он входит в портик, да, под колоннаду, где толпится народ, кто-то, смотрите, Иисус. И он там встает у колонны, или садится скорее, как это делали раввины, у колонны и отвечает на вопросы. Делает это громко, не шепотом на ухо, а неким громким голосом. Что они его спрашивали, мы не знаем. Да, он говорит он всегда говорит об одном, да, о том, что Бог зовет, ждет и принимает. И от тебя зависит, прийти к нему или нет. Да? Вне зависимости от того, есть тебе с чем прийти или нет. Милости хочу, а не жертвы. Да, ты можешь ничего не заслуживать, а собравшись где-то, там, может, во дворе священников или во дворе Израиля, несколько фарисеев, саддукеев, говорят, ребята, вот он там сидит, проповедует. Мы думали, он не пришел. Мы думали, его нету. А он, оказывается, где-то был здесь. Надо брать. Надо пользоваться этой возможностью. Да? И вот они, значит, решают пойти по простому пути. Посылают стражников арестовать и все. Я не знаю, может быть, они даже и еще не успели придумать поводы для ареста. Ну, найдем потом. Это тоже как бы во все времена бывает, когда сначала арестовывают, потом ищут, за что арестовали. Ничего удивительного. И вот в этот момент, не в течение 4 дней они его ищут, а стражники приходят, видят и слышат его проповедующим, а потом он куда-то делся. Как уже было, кстати, в Назарете, да, когда тоже они его повели сбрасывать со скалы, а он куда-то делся. Там, конечно, вот в храме была толпа, наверное, можно было затеряться, а может быть, кто-то из сторонников, видя этих стражников, они же тоже все не вчера родились и понимают, эти крепкие мужики, рыбаки, там, земледельцы, что к чему, и просто их оттерли, встали там какой-то толпой, и удалось, вот, и не смогли они его арестовать, и не смогли там, я не знаю, толпу организовать. Приходит, говорит, никогда никто не говорил, как этот человек. Вот мы не смогли этого сделать. Он говорит что-то такое, что... Понимаете? Я думаю, что это были события одного дня. Не того дня, когда начался праздник, Иисус пришел, а того дня, когда он начал публично и принародно в этот раз учить в храме. Вот. Хотя очень может быть, что стражники просто заслушались. Все-таки в Иисусе есть нечто такое, что непредвзятые люди, даже если их послали его арестовать, все равно, ну как сказать, все равно начинают его любить, да? Все равно начинают слушать, что он говорит и о чем, вместо того, чтобы, заткнув уши, значит, надевать на него наручники. Потому фарисеи так и с саддукеями рассвирепели, что вместо того, чтобы слушать, надо было вязать. Да? Вот. И тут они тоже понимают, что надо что-то делать. Да. Еще вопросы есть? Нет? Очень хорошо.